Слава Богу за Божье Слово, которое Бог нам посылает, которое учит нас, которое ведет нас к жизни. И блажен человек, кто так же, как и Бог, поднимает его выше всего в своей жизни, что это самое важное, самое первое, это услышать, что говорит Бог, и потом выполнить то, что Он говорит. Знаете, вот одно место хочу обратить ваше внимание. Это 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Я прочитаю с 7 стиха. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие неправду». Вот здесь два момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Это любовь к истине и вера в истину. Две вещи, на которые нам нужно обратить внимание, потому что истина – это то, что делает нас свободными. Если вы прочитаете псалмы Давида, то вы увидите, что это было особым, ну, как бы особой мыслью в его псалмах, это милость и истина. Он постоянно повторял эти слова: милость и истина, милость и истина. Он их так вот превозносил. И я думаю, что этот человек знал толк в этих вещах. Он понимал, что себя представляет истина. Вот знаете, каждый наш шаг, что бы мы ни делали в жизни, нам нужно принимать решение, как сделать то или иное дело, что сказать, что подумать, что сделать. И это, ну, множество раз за один день с нами случается, когда мы принимаем решение, как правильно поступить. И, конечно же, ну, когда у нас истина зависит от того, как это выгодно, от того, как принесет это мне пользу, не принесет это мне пользу, понравится это кому-то, не понравится, мои это близкие или же это чужие люди. Знаете, это всегда практиковалось. Для своих одна истина, для чужих другая истина. Для одних одна мерила, для более близких людей другое мерило. И так, в общем-то, все люди, живущие на земле, как бы, что ближе мне, что дороже мне, там и правда моя. И Бог внимательно смотрит на своих детей. Вот особенно на тех, кто готовится выйти на служение. Для славы Бога эти люди по-особенному как бы через такой скен проходят, через весы проходят. Каждый раз проверяется, как они любят истину. Вот как они любят истину. Как они идут к тому, чтобы истина была в их жизни. Какие шаги они делают. И всякий раз, когда вот сталкиваешься с тем, что вот так выгодно, а так по правде. И ты стоишь как бы на распутье и думаешь, ну да, это по правде, но если я не сделаю так, значит будет и всякие последствия начинаются рисоваться на нашей голове, и мы чаще всего выбираем то, что мы любим, не истину, а то, что наоборот ведет от истины. И насколько я понимаю, и вот я читаю царя Давида, я вижу, что он практиковался в этом вопросе. Всякий раз Бог наталкивает, как бы дает урок человеку и всегда говорит ему тихонько: поступи по истине, поступи, ты знаешь, что правда в этом вопросе. Пусть она будет тебе невыгодна, пусть она будет тебе неудобна, но сделай так, как истина велит, не так, как тебе нужно. Иногда человек, мнение о себе, или чтобы не испортить мнение другого человека о себе, он ставит его выше, чем истина. Истина подождет, я не смогу сказать тебе всей правды, потому что ты обидишься, я скажу тебе какие-то другие слова. Но всякий раз, когда мы обходим истину стороной, мы себя ущемляем и того человека ущемляем, потому что Бог никогда не призовет нас ни к какому служению, если истина не подымется так, как она должна стоять в жизни человека. Знаете, вера в истину – это тоже очень важный вопрос, потому что у нас нет другой надежды, у нас нет во что другое верить, чтобы стать другими людьми. У нас не на что положиться. Единственное, за что мы можем ухватиться, это то, что если придет истина, она сделает нас свободными. И такой человек, который верит в истину, он, конечно же, на это очень много ставит. Он понимает, что это, вопрос жизни и смерти. Придет истина, значит, я буду другим человеком. Не придет истина, не откроется истина, значит, я так и останусь в рабстве своих интересов, так и буду служить своим богам. Поэтому такой человек, который верит в истину, он и, и практикует это, тренирует свою любовь к этой истине, что вот, вчера не получилось сделать поистине, я смолодушничал, я сегодня это снова буду делать, я буду, каждый раз спотыкаясь, падая, но все равно вставать и помнить это внутри себя, что это самое важное, это самое основное, что должно сработать в моей жизни, это истина. И такому человеку Бог открывает. Потому что человек эту истину ставит очень высоко. Если ты каждый раз ей изменяешь, если ты каждый раз, пренебрегаешь ей и плюешь в ее сторону, то, конечно, Бог не будет тебе ничего открывать. Знаете, вообще-то хочу сказать так, вот, когда Бог дает откровение, это не есть вся истина. Чаще всего это правда Божья. Вот Бог дает свою правду человеку, и человек, он должен созреть в этой правде, он должен ее походить с ней беременным, когда она, наполнится всей полнотой своих таких качеств. И вот тут и происходит суд. Получил откровение и выбросил его, потому что не дал ему нужного сердца, не дал ему нужного времени, не полюбил это, не захотел к этому отнестись как к сокровищу, как к драгоценности, не потратил на него даже полчаса своего времени. Вы знаете, я уже говорил и не раз говорил, есть такое понятие, как субботство. Причем это не обязательно делать там в субботу или воскресенье. Это нужно делать и можно делать каждый день. Мы часто Божьи дела делаем по пути. То есть можно там ехать по дороге, кино там смотреть не будешь, там за рулем, допустим, значит, включаешь какое-то христианское радио и там слушаешь что-то христианское. Все, что ты делаешь по пути, как бы для твоего духовного развития, это не работает. Субботство подразумевает специально выделенное время сесть и подумать. И если тебе пришло какое-то откровение, скажем, в воскресенье, ты услышал на собрании какое-то слово, за которое как бы зацепилось твое восприятие, это говорит о том, что тебе Бог хочет, чтобы ты это слово дома дорабатывал, и причем давал ему не просто, знаете, время, такое отбросное время, когда тебе, как говорится, больше ничего нету, как тут в перерывах на рекламу кино смотрит, в перерывах на рекламу Библию читает. Вот. Это, как говорится, все взвешивается Богом очень точно и очень тщательно, и выносится приговор. Помните, вот как сказано, ты взвешен на весах и найден очень легким. Рука вышла и начала писать. Так точно и в нашей жизни. Каждое наше действие, каждая наша ситуация проверяется до мельчайшей подробности. Почему? С чем связано? Что конкретно человек делал? Сколько сил? Сколько времени он этому посвятил? Все собирается и выносится приговор, выносится решение. Этот человек не заслуживает, чтобы ему открывалась правда, чтобы ему открывалась истина. Даже на собрании человек сидит, и вот странно просто, ну, смотреть, когда человек все собрание сидит с телефоном. Что он в это время ищет на телефоне? Почему он так себя ведет? Что двигает человеком, чтобы ну, на что-то отвлекаться? И, ну, иногда даже вот говоришь, останавливаешься немножко и видишь, что человек даже 10 минут будешь стоять молчать, он не слышит и не видит. Он где-то непонятно где в это время летает. Как только пришел на собрание, так Библию и надо читать на собрании. Чего ты ее не читаешь дома? И это очень важные моменты. Писание говорит, что ты, когда приходишь в Дом Божий, ты будь готов к тому, чтобы слышать. Бог проговорит тебе обязательно. Бог скажет тебе все, что тебе нужно сказать на собрании. Только будь готов слышать. Не отвлекайся в это время, не ищи чего-то, не разговаривай. Некоторые люди начинают обсуждать какую-то проповедь прямо во время проповеди. И, конечно же, половина из этой проповеди они не услышат, они ее потеряют. Почему? Потому что это не время для осуждения. Тем более, что у нас есть записи. Если тебе так хочется ее обсудить, значит, возьми дома, сядь, прослушай и обсуди спокойно, подробно все, что там было сказано. Это очень важные моменты. Почему? Потому что нам нужна истина. Нам срочно нужна истина. Почему? Потому что вот это беззаконие, о котором сказано выше в этой главе, оно усиливается, и уже очень скоро все, которые не получили любви к истине, вот не получили любви к истине. Знаете, человек замыкается, он говорит, я знаю, ты мне уже, ну, как бы, мне Бог открыл, уже мне тут ничего больше не войдет. Я не хочу ничего больше слушать, у меня уже есть истина. И это очень-очень неправильно. Почему? Потому что истина, она, как, знаете, как вот вся картина, когда сложилась, тогда и истина открылась. А когда кусочками открывается правда Божья, да, то тогда это, ну, такое субъективное еще, не связанное с другими вещами мнение, оно не всегда правильно воспринимается. Когда уже все открылось, тогда ты видишь со всех сторон. Поэтому, когда мы познаем истину, тогда мы станем свободными. Мы станем свободными. Пока мы ее не познали, мы еще находимся в рабстве наших интересов, каких-то взглядов. И вы знаете, странно было для меня, буквально вот последние несколько недель я разговаривал со многими людьми, и я смотрю, что слушают таких проповедников на интернете, и я не могу понять, ну как можно это слушать? Вот есть обольстители, которые пришли в мир, настоящие обольстители. Для каждой категории людей есть свои обольстители. Вот если есть религиозное общество, которое верит там, что там в аду, там те, которые без косынок, там вот они все там в аду, значит, нужен свой обольститель, который придет и скажет, вот я был в раю, там я видел то, был в аду и там то, и вот эти вот все рассказы он рассказывает и обольщает большие толпы людей. Люди слушают и гадают, как же там вот в аду будут, как что, и занимает их мозги. Если наша ситуация, находятся такие обольстители, которые начинают говорить, есть настоящая свобода, есть настоящий выход, есть новый Адам, который вот там где-то на небе, он как образец, и мы можем прийти в этот же самый как бы, ну, уровень, и человек, естественно, он как бы притягивается к этим словам, он хватает эти слова, потому что это же ведь то, что он, то, что ему дорого, то, чем он переживает. И он уже не замечает, что обольститель, он на то и обольститель, он никогда не рубит топором. Он начинает медленно, потихоньку, шаг за шагом отводить человека в сторону. По чуть-чуть, помаленьку, и человек в результате не замечает. А я слушаю этого человека, и я ничего не вижу такого, что чтобы он говорил неправильно, порядка, наверное, я не знаю, сколько мне человек сказали, 4 человека мне об этом сказали, что вот этого проповедника я слушаю, и он так прекрасно говорит. И вы знаете, наверное, я сделаю сегодня, может, не совсем правильное действие, потому что лично я не хотел бы слышать даже эти слова, не хотел бы видеть подобные лица, тем более на собрании, но все-таки для нашего общего развития мы все-таки должны послушать несколько мыслей, посмотреть на некоторые слова людей, которые оказались популярны у нас в церкви, которые говорят не просто ересь, которые говорят мерзости, настоящие мерзости, которые, есть, допустим, такой проповедник, которого вы увидите сейчас. Ну, во-первых, одевается католический, значит, этот самый, этот платье, православный крест, значит, тут куча всяких атрибутов, типа икон, и, значит, что? Еврейские мудрецы, все по еврейским мудрецам. Еврейские мудрецы сказали, оригинал Библии говорит, где он взял оригинал, никто не знает, оригинала нету. Есть переводы. Оригинал говорит и начинает говорить всякие слова, которые якобы с оригинала он перевел, с какого-то оригинала. И много говорит о свободе, много говорит о том, что есть выход, надо человека вывести из... Но когда внимательно посмотришь, он абсолютно буддийское учение освобождения, буддийское, он его проповедует. Там есть, значит, такое понятие в буддизме, вот замкнутый круг. Тогда, когда ты живешь, рождаешься ты на землю, и если ты недостойно не пришел к просветлению, то ты в этом кругу останавливаешься, снова рождаешься, если опять не пришел к просветлению, и так вот ты будешь там бесконечно, как они говорят, в этом кругу находиться, это никогда не закончится. Но если ты просветлел, то у тебя есть выход из этого круга. И вот этот выход они проповедуют. Выход из-под этого замкнутого круга, определенные дела, которые нужно сделать, чтобы это, значит, случилось. Значит, человек, который, ну, я бы, наверное, попросил бы вас посмотреть, и потом я прокомментирую несколько высказываний. Будет нормально это? Я думаю, будет нормально. Почему? Потому что этим заражены некоторые люди у нас, и эти вещи просто надо выносить на свет, и их нужно показывать так, как они есть. Ваня, давай там, что связано, там, что сатана сказал или что такое. Вот он, этот тип. Вот его, значит, католическое одеяние, православный крест.
Для анализа всего происходящего. Сложно, ладно. Я вот на это хочу акцентировать. И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. По сути дела, вот это то, о чем я хотел говорить. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев своих. Смотрите, а сейчас Петр не обращен? Нет.
Вранье.
Христос уже уходит. Тут осталось-то, ну, да, дела нескольких дней. Христос скоро уходит. А Петр что? Не обращен. Сделал Петр то, что называется чугу? Возвращение?
Нет. Возвращение.
И вот смотрите, о чем идет речь. Симон — это что такое? Слышание. Да. Мы же знаем сами, что Петр — это не его имя, да? Это его, хотел сказать, погоняло.
Погоняло.
Что? Это его псевдоним, да, да, да. Это его второе имя. Да. Вот. Но поскольку его здесь нет, то как бы... Да. Значит, Симон, Симон, то есть слышание. Шимо, слышание. Все сатана просил. Вот, знаете, люди, которые персонифицируют образы из Писания, они думают, что было такое время или такая минута, когда такой приходит сатана и говорит: Иисус Иосифович, давайте вот тут договоримся с вами по некоторым вопросам. Значит. Ну, вопрос, допустим, там, 321. Пожалуйста, сейте их, как пшеницу. Хорошо, договорились? По рукам? Вы думаете, это так было? Нет, конечно. Или там, например, когда Христос говорит Петру, там, отойди от меня, ты там, иди за мной, сатана, или стань сзади меня, сатана. Это что, значит? Петр такой, с самыми добрыми намерениями, я готов подписаться под словами Петра под каждым. Я бы на месте Петра сказал бы точно то же самое.
Молодец.
Да не будет этого с тобой, будь милостив. Я бы, конечно, сказал в других выражениях, да? Ну, что ты вот это гонишь? Да не будь дураком. Так не надо. Ну, это... Живи, наслаждайся, учи нас. Ну, давай вместе там как-то что-то. Я бы сказал точно то же самое. Но тем не менее, что Христос говорит? Иди за мной. То есть... расчеты потом, сначала воля Божия. То есть понятно, что там не было такого, что стоит Петр, а рядом такой, знаете, с хвостом, с рогами такой, значит, стоит сатана, и, значит, вот это вот ртом Петра что-то там такое вот чревовещает. Мы понимаем это, правда? Вот. Петр сказал от что? От ума. Ум это и есть сатан. И вот Христос, видя, что слово не достигает апостольского сердца. Почему? Потому что для них их цели более важны, чем тот план, который как бы спускается с небес для всего мира и для них в частности. Понимаете, они свои цели, их цели это их идолы. Для них оно, это более важно. И вот он говорит Петру, Симон, то есть слышание, послушай, сатана, то есть ум, просил пересеять вас. Это не сеять как пшеницу, это не в смысле, знаете, вышел сеятель, сеять, и вот он сеет там. Плохой перевод. Пересеять через сито, как муку. Вы понимаете, о чем идет речь? Пшеница в смысле, не в смысле зерно, а в смысле мука. Вот смотрите, когда, я поясню, о чем идет речь. Смотрите, когда процесс пересеивания муки происходит через сито, что это зачем? Это вот зачем? Первое, все, что комки, все, что полово, все, что, ну, жучки, что там еще? Кого я пропустил, да? Что-что? Жучки-паучки, да. Всякое такое в муке, все, что может быть. Вот. Это все что? Отбросить. Вот он как бы говорит Петру, смотри, мой ум говорит мне о том, что вот эту банду апостольскую, надо бы ее что сделать? Пересеять. И вот эти великие, великая через сито пройдет или нет? Не пройдет. Как не пройдет негодное в пищу, да? Вот это все великое ваше, вот это вот гордящееся, там, не знаю, самозначащееся, как мусор, как всякое такое, что непригодно, просто пересеялось бы, и что? И выкинулось. Потому что, если пересеять, сказать, да ничего, ну он так и, конечно, ну ты что, съедобный, давайте его назад. Тогда нет смысла пересеивать. Понимаете? Потому что, если бы Христос бы послушался голоса разума, вернее, ума, и начал бы их пересеивать,
разум, как это вы думаете,
кто бы там остался? Я думаю, никого бы не осталось. Понимаете? Никого бы не осталось. То есть Христос показывает им, что, смотрите, если бы вас пересеять по принципу там перед высшей истиной, достойный, недостойный, то где бы вы все оказались? Вы все бы отказались в подходе. Понимаете? Вот так и, ну, понимаете, как не пересеивал апостолов, так и нас не будет пересеивать. И нас не пересеивают, потому что, как написано, что Бог зрит, как бы не отвергнуть и отвергнутого. И вот он говорит, но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Кстати, слова оскудела нету в оригинале. То есть можно перевести так. Но я молился о тебе, чтобы вера твоя И ты некогда, обратившись, утвердил братьев твоих. То есть, почему? Потому что Петр, как Ноздрев, да, у которого было очень большое эго. Знаете, чем больше эго, тем больше будет испытаний для этого эго. Знаете, когда Христос говорил, что вы все отречетесь от меня, то все сидели и помалкивали. Но Петру, которому больше всех надо, надо было ляпнуть, да? Что он готовит на смерть и в темницу, и вообще такой весь из себя, и вообще он круче всех.
Извиняюсь, надо было обрезать.
Да, и поэтому всякому круче всех, знаете, ему круче всех и достанется. И поэтому сказал Петру, петух не пропоет дважды, как ты трижды от меня отречешься. Понимаете, уже в эту минуту нужно было бы сказать, Господи, все, я погорячился, я понял свое место, давай вот этого не надо, но я уже как бы понял. Нет. Нужно было, чтобы исполнились эти слова. Чтобы мордой об стол поялозить, а потом об батарею. Понимаете, да? Чтобы когда случится истинное возвращение Христа к истине, Петра к истине, да, чтобы Петр мог сказать, сравнивая то, из чего он был извлечен, что если Бог мог его из такого падения вытащить, то и любого человека может вытащить из любого падения. Лишь бы Петр сохранил веру, что ощущение. И поэтому, когда утвердишь братьев своих, вот, ну и тут же началось там, я готовлю в темнице, на смерть и так далее. Ну, и вот, смотрите, в связи с этим я хотел бы вам сказать вот что. Никто из нас этой просейки бы не прошел. Вот просто не прошел бы и все. Потому что в каждом есть полова, в каждом есть комковатость, в каждом есть то, что не вошло бы в Царство Небесное. Недотертость, да, что там всякая шелуха и так далее. Вот. Но тем не менее, как же при этом исполнить вот это? Написано у Иоанна в 13 главе, в 34 стихе. Это единственная заповедь, которую Христос дает. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. И вот там стоит слово агапе. Любите в другом что? Божественное. Вопрос в том, что а как это? А это так, что если вы открыли в себе божественное, то вы видите это божественное в другом человеке. Если вы видите в себе только эго, с его бесконечными играми, в то, как хапнуть больше и убежать дальше, да, то никакой любви не получится. Поэтому для этого очень важно пройти самому вот этот... Когда ты видишь в себе божественное и видишь собственный цимцум, собственные пределы. Пределы, например, собственного восприятия. Ограниченности, конечно, да. Там, допустим, вот есть вещи, которые я вообще не понимаю. Вот я ничего не понимаю в машинах, например. Ну, для меня это просто руль, колеса, что там внутри, как оно едет вообще.
Там еще зеркала есть.
Ну, да, ну какие-то сиденья я еще чувствую, пятой точки. Так как они рулят, вот все понимают, что надо туда, а не тут, это и все. Это для этого. Наверное, если бы я там приложил какие-то усилия, можно было бы научиться чему-то. Вы, наверное, не в этой жизни.
Вот это мой, наверное, не в этой жизни.
То есть, это, наверное, вот это вот. То есть, при всей нашей ограниченности наших возможностей, нашего цимцума, божественное внутри нас безгранично. И вот когда мы видим ограниченность свою, и относимся к ней спокойно, потому что она не является нашим «я». А наше «я» вот то божественное. Понимаете, да? И оно точно такое же в каждом человеке, в другом, в любом, несмотря на ограниченность этого любого и другого, то вот тогда притяжение может случиться. Тогда притягивается не одно эго к другому эго с кучей и вот таким списком претензий, а притягивается божественное, которое во всех одно, а в проявлениях разное, но от этого разным не становится. Оно все равно остается одно. И вот это «любите друг друга», там стоит слово «агапы». То есть, если вы будете попытаетесь любить друг друга как эгоист эгоиста, ну, образно говоря, то закончится тем, что кто-то кому-то проломит голову, понимаете, да? Во славу Божию. Вот. С большой любовью, да? Вот. А если вы... Понятно, потому что... Как это? Я тут такой весь эталон правильности, неправильности, правильности. Ты не соответствуешь эталону. Срубают такое дерево и бросают в огонь. Что-что? Да. А если ты понимаешь, что в тебе есть божественность, и в тебе есть ограниченность, и ты видишь божественность в другом человеке безграничную, и ограниченность в его личностном проявлении, никакого проблемы, никакой проблемы нет, потому что снимается сразу вопрос претензии. Ты меня не понимаешь, это не проблема. От того, что ты меня не понимаешь, или кто-то меня не понимает, вообще, по большому счету, я скажу по секрету, вам никому не говорите, никто на этом свете не обязан никого понимать. Ну, это так, никому только нельзя говорить об этом. Вот. От того, что кто-то кого-то чего-то не понимает, это не является проблемой никакой, потому что божественное все равно есть, оно все равно на месте,
Ваня, и оно
проявляет себя там, как оно того.
Я извиняюсь, что надо было все это вырезать, то, что неважно, то, что он говорит. Может быть, сейчас уже начнется то, что я хотел, чтобы услышали, но... прокомментирую то, что он говорит. Буддийское толкование вещей такое, значит, каждый из нас Бог. И для того, чтобы относиться хорошо к человеку, чтобы любить его, надо увидеть в нем Бога. Или божественное надо увидеть, тогда ты будешь его любить. Это чисто буддийское исповедание. Мы должны любить врагов, и мы должны любить тех, кого нету никакого Бога и нету никакой жизни. А увидеть в человеке Бога и полюбить этого человека, потому что в нем есть Бог, это не евангельский метод любви. Евангельский метод любви – это когда ты... любишь тех, которые тебя злословят, гонят и всячески неправильно злословят. Ну и много других вещей. Ваня, если ты можешь, найди там чуть-чуть, может быть, покрути, найди там, или может, я скажу своими словами, вы дома посмотрите. Не надо на среду. Это то, что сегодня можно сделать, не надо на среду оставлять. Все подготовлено. Все абсолютно подготовлено. Ну, давай тогда это продолжи. Я думаю, что сейчас он скоро начнет говорить нужные вещи. Это не ерунда. Это еще, как говорится...
Слава Богу, что Христос не внял голосу ума, то бишь сатаны, не стал нас просеивать, а принимает нас такие...
Обратите внимание, Христос не стал внимать голосу ума.
Доверие Всевышнему. Аминь. Спасибо за внимание, присылайте...
Ваня, нет, ты сильно далеко. Ты пропустил как раз то, что нужно. Ты это сейчас перекручивал, прокручивал или подряд давал? Хорошо, я объясню, тогда вы дома посмотрите. Значит, что он говорит? Он говорит, что наш человеческий разум – это сатана. Никакого сатаны, никаких бесов, никого нету. Это, кстати, тоже говорят буддисты в полном объеме. Разум наш – это сатана. И разум, с нашим разумом мы воюем. Значит, Христос, когда говорил Петр, Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу, он говорил, вот что его ум просил. Ум Христа просил посеять их, как пшеницу. Но он как бы, слава Богу, что он не внял голосу своего разума, а все-таки сделал так, как хочет отец. И, значит, от того, что сатана его в голосе его просил, он, значит, не, с этим не согласился. И он несколько раз подчеркнул, что это разум Христа не согласился с тем, что ему этот разум диктовал. Но это мелочи. Как бы это очень тяжелые вопросы, но, как бы, знаете, по сравнению со всем остальным, что говорит этот человек, это еще ничего. Значит, он, я не думаю, что вы дома посмотрите, если захотите. Что он еще говорит? Он говорит о переселении душ, о вот этой... вот как она называется, эта система, инкарнация, да. И он говорит так: я не только в это верю, я это знаю. Откуда это я знаю? Я сам был в этом процессе. Я проходил, вот, я забыл это слово, какое, как это слово называется, но если вы послушаете и потом посмотрите в интернете это слово, это обыкновенная, значит, гипноз, когда психотерапевт садит человека, погружает его в живой сон, в сон, когда он не спит, а просто вот отключается и видит сны. И вот там, в этом, значит, своем сне, он видел все свои прошлые жизни, какие у него были, значит, и из этого он знает, что это, значит, правда. На самом деле это абсолютный, стопроцентовый гипноз, которым стопроцентово управляют бесы и дьявол. И психотерапевты вообще, у них есть такая шутка, кто первый белый халат надел, тот и доктор. Там не поймешь, там у них. Доктор этот уже с ними, там уже мозги у него за ролики заходят, и пациенты, и там не разберешь, кто из них кто. Так вот, этот человек говорит, что я прошел, это не тяжелая процедура, вы можете ее пройти, вы можете определить, кто вы были в прошлых жизнях. Опять же, абсолютный буддизм. Даже еврейская, значит, каббала, ну, она как-то намеком так за это говорит, что да, возможно, это есть переселение душ. Но их мудрецы, они говорят, что мы это, нам это Бог не открывал, поэтому мы ничего не можем сказать. Чисто буддийское, значит, учение, которое есть мерзость в очах Бога. И вот этот человек говорит, там какой-то другой человек у него спрашивает, как вы относитесь к йоге? Он говорит, да, йога – это то, что нам помогает сосредоточиться, сконцентрироваться и прочее, прочее, говорит в этом, об этом в открытую. Я бы хочу сказать, йога – это тоже чисто демоническое духовное движение, которое только на первый взгляд кажется, что это физические какие-то упражнения. Это за всеми этими физическими упражнениями, точно как вот водное крещение, ты делаешь буквально, а перетрансформируется это все в духовную сферу. И поэтому вы должны знать, все те, которые считают, что йога – это ничего страшного, это простые упражнения, вы будете просто загружаться демоническим и даже знать не будете, что это демоническое, потому что это очень хитрый план обольщения. Это делать ни в коем случае нельзя. Сейчас не перебивай меня, я сейчас говорю. Надо будет, поговорим потом. Какое? Нет, по-моему, как-то по-другому. Это когда человека погружают в сон. И тогда он, значит, в этом сне начинает... Сейчас, пожалуйста, не разговаривайте. Кто хочет поговорить, потом поговорите. Значит, включи теперь, пожалуйста, на короткое время сын родился нам, сын дал нам вот эту вот.
Сегодня 17 сентября 2019 года, и мы с вами немножечко почитаем из книги пророка Исаии. Это одна из наших дорогих сестер, которые смотрят нас на Ютубе, попросила небольшой комментарий. Это 9 глава, ну вот, 6 по 7. Очень известные стихи. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира», ну и так далее. И вот вопрос такой очень простой. Кто это о чем, это о ком, когда он придет, какой младенец, значит, он родился, не родился и так далее. И так далее. Обычно это место из Писания приписывается как пророческое о Христе, который должен прийти как Машиах для всего мира и таким образом как бы принести божественное и совершить тот великий порядок, который Творец в какое-то время как так наведет в этом мире. Да. Но здесь немножко другое. Здесь
не откровение сыне.
Это явление очень символически. Очень символически. Смотрите. «Ибо младенец родился нам». Что такое младенец? Младенец... Мы с вами знаем о том, что в Писании, что мужчина в Писании – это идея. А младенец – это начаток идеи. Начаток идеи. Что значит «младенец родился нам»? Кому это нам? Где? Что? Чего? Здесь воспринять по-правильному нужно так. Это маленькая идея, которая будет проявлена в нашей жизни.
Маленькая, маленькая.
Идея, которая несет в себе божественный потенциал. И сам этот божественный потенциал внутри нас, раскрываясь, раздвигая ощущение нашей ограниченности, да, и в конце концов снимая ее, она привносит преображающее действие, и вот это действие, оно такое, знаете, безвозвратное, то есть необратимое. И вот смотрите, ибо младенец родился нам, сын дан нам, Что значит сын дан нам? Это дано понимание. Сын, бен, бина, понимание. То есть понимание. Идея для нас будет понятна. Да, она будет в зародыше, она будет в зачаточном состоянии. Но она будет понятна. Владычество на плечах его. Понимаете? Идея просветления или идея возвращения в мир бесконечности своей точки внимания при осуществлении становится действительно владычицей мира. Значит, я хочу пояснить. Владычество на плечах его. Плечи – это сила, с помощью которой мы можем носить тяжести. Сила для тяжести. Понятно, да? Вот смотрите, когда точка восприятия нашего находится в плену внешних проявлений внешнего мира, носить тяжести этого мира бывает совершенно невозможно невыносить. Почему? Потому что ты маленький, а мир очень большой. И у мира больше проблем, так называемых проблем, да, чем у тебя ресурсного состояния это все вынести, исправить, привести в порядок. Потому что мы все с вами знаем, что любое наведение порядка, оно заканчивается тем, что все равно превращается в хаос. Вот вы только убрали в квартире, только-только убрали. Вот, оглянитесь хорошенечко, и вы всегда поймете, что можно начинать сначала. Вот прям сначала. И делать все заново, и все по новой. Потому что никогда идеального порядка быть не может. И поэтому, сколько бы вы ни носили тяжести этого мира, то вы увидите, что, к сожалению, никаких ваших сил, наших сил и ничьих сил по гармонизации вот этого пространства, их просто будет недостаточно. Но, когда идея просветление и понимание приходит в вашу жизнь, то вы начинаете ощущать в ней эту силу. И сила эта состоит не в том, чтобы кидаться, исправлять что-то в этом мире, а сила заключается в том, что вы правильно осознаете происходящее. Вы видите причинно-следственные связи, как бы в их исходном значении. И даете на все это правильную реакцию. И когда ваша правильная реакция происходит на предлагаемое, то силы, то есть плечи, да, здесь как бы владычество на плечах его, то вот это владычество вы ощущаете внутри себя. Вы не становитесь самодуром там, или каким-то, знаете, повелителем всего и вся. Нет. Владычество – это когда вы владеете восприятием. Мир – это то, что воспринимается. А невоспринимаемое владеет вами. Вот, я не знаю, это понятно, да?
Понятно, но...
Ну, смотрите. Нет, вот, окей. Ну, давайте Что? Практически. Хорошо, давайте. Вы наблюдаете какую-то ситуацию. Ну, не знаю.
Эдик, чуть-чуть Кошечку этот самый, крутани чуть-чуть этот самый, Баня.
Нет.
Но если вы в неправильном восприятии, раз, и вы же понимаете, что факт уже совершился, но ваше восприятие факта, оно дальше отжили. И таким образом, никому, это пример неправильного восприятия. Каково же будет правильное? Да, вы увидели то, что произошло. Но при этом вы понимаете, что если что-то произошло на этом свете, оно не могло не произойти. И по большому счету никто не виноват. Все здесь получают свои уроки. Кошечке пришло время уйти таким образом.
Еще чуть-чуть.
Это раз. Кто занимаете, помните, и ставьте. Это летает над вашей головой. Но в идеале вы должны быть над птицей. Вы должны быть владыкой собственных мыслей, собственной птицы. Но это ваш выбор. Творец как бы здесь дает такую площадку для выбора. Хочешь владычествуй, хочешь падай под владычество. Понимаете, человек получает мудрость на контрасте. Он пробует и так, и так. И вот что выберет, то и будет. Но если в нем рождается младенец, если в нем рождается сын понимания, то вот это соединение этих факторов, это идеи этого понимания, дают ему владычество на плечи. Нарекут ему имя чудный. Чудный – это чудесный. Чудо – это то, что выходит за рамки, логической цепи законов причины и следствия. Понимаете, да? Если мы возьмем пример с кошечкой, то логическое реагирование на происходящее – это испорченное настроение и драматизация разной степени тяжести. Но если вы понимаете, имеете сына, то есть имеете это понимание, да, и у вас владычество на плечах, то вы в своей жизни можете наблюдать чудо. Чудо состоит в том, что такой реакции, как у большинства, у вас не будет. Понимаете, вы как бы взламываете вот эту цепь причины и следствия и отказываетесь выдавать ожидаемую реакцию. Вот если вы посмотрите на Иисуса, то у него не было ожидаемой реакции. Его много раз хотели развести. Помните, там, когда вилы ему ставили? Там, давать подать кесарю, не давать подать кесарю. Да? Они думали, что ловушка идеальная. Это, скажешь давать...
Ваня, вот, ладно.
Скажут.
Кто захочет дома, посмотрит. Значит, что на самом деле происходит? В еврейском языке каждое слово практически имеет 60-70 оттенков. Очень многие слова состоят из того же самого корня, что и, допустим, там можно сказать «Симон», Симон, или там, там знание, знание, или там другое какое-то слово туда применить. Да? И обычные иудеи, они этим не пользуются. Этим пользуются только каббалисты. Они, значит, берут текст какой-то писания, и ищут тайный смысл, закодированный смысл этого стиха. И они берут слова, которые подходят по корню, а их 70 может быть значений. И он сам говорит, что ты никогда до истины не дойдешь, потому что согласно того твоего уровня, ты просто подбираешь то слово, которое тебе кажется, достойно восприятия, и ты так этот, зашифрованный этот текст шифруешь. Они пытаются его по алфавиту шифровать, по букв. Там алфавит, это же и буквы тоже, цифры вернее. По цифрам там определять всякие тайные смыслы стиха. Ладно, я уже допускаю мысль, если ты в Ветхом Завете, которое написано по-еврейски, на еврейский язык, ты можешь там что-то пытаться найти, какой-то скрытый смысл, какие-то подставлять туда слова, а это по Писанию значит вот это, а вода значит милость, а это суд значит... тюрьма, и вот это все значит, и рождаются такие идеи. И вот вы послушали сильнейшее место о том, как Исаия пророчествует, как придет Сын Божий на землю. Он берет это место, и он его переводит в то, что это внутри нас происходит. Сын – это начало идеи, отец – это идея. Начало маленькой идеи, зарождение маленькой идеи, и вот эта маленькая идея погнал. И погнал то, что на самом деле ценно, то, что на самом деле есть откровение о том, как будет рожден Сын Божий, вот так вот переворачивает. И абсолютно все места из Нового Завета, где касается обетования, где касается Христа, переворачивает на то, что якобы это речь идет о том, что происходит у нас внутри. И берет эти слова, подбирает их, и те нужные откровения, которые действительно нужно понять, просто затирает, вот как, знаете, следы запутывает, вот запутывает следы. Мне просто нет ни желания, ни времени. Я посмотрел всего 5 видео. 5 видео. На всех их я нашел эти самые места, которые я отметил, но я некачественно ответил. Мне надо было бы больше времени на это. Так вот, смотрите, как толкуется место, где Христос сказал в субботу фарисеям. Пришел к фарисею домой и сказал фарисеям вопрос, позволительно ли исцелять в субботу. Вы знаете это место. Они молчат, фарисеи. Там был человек, у которого была водяная болезнь. Водянка. Это когда вода не выходит из организма, он толстеет вот такой и умирает. И он говорит, что такое вода? Вода – это милость. Милость. А что такое много воды? Много милости. Ну, сказать, что это хорошо, же не скажешь, правильно? И он говорит, что это значит? Это значит, что он жадный. Хоть он по хорошим вещам жадный, но это лишнее ему. Милости ему столько не нужно. Типа. Знаете? И поэтому, значит, его Христос исцелил от этого, чтобы он так много милости не набирал. Значит, это, говорит, один человек, тот, который вот этой водяной болезнью, и тот фарисей, который пригласил, это один и тот же человек, это об одном и том же человеке речь идет. Что вы думаете дальше? Дальше Христос говорит, каждый из вас, кто имеет осла или этого самого тельца, быка, короче говоря, и если они упадут в субботу в колодец, что вы будете делать? Не вытащите ли вы из колодца? Вытащите. И начинает толковать. Колодец – это убранная, значит... А, что такое земля? Земля – это... Я забыл, что по его толкованию земля. Значит, вот выбранная земля до воды. А вода – это милость. И туда упал осел. А осел что такое? Это... Там кто его знает что. Я помню, у нас был Йосип один... Вот, брат мой знает, в Кишиневе, он говорит, я толковал притчу однажды, как Христос ехал на осле. Они, говорят, потом вызвали меня туда, в канцелярию свою, говорят, что ж ты, брат, всех растолковал, а осла не растолковал. Он говорит, ну, братья, не знаю, не успел. Так вот, чтобы ты знал, осел – это ты. Вот. И точно так и тут. И я, он, значит, осел – это, значит, там, ношение там грузов. А вол – это вообще он за вол что-то сказал, типа, что это праведность или что-то такое. И вот они упали, представьте, в воду. Вода – это милость. Вытаскивайте из... И такое плетет, вот специально запутывает следы, чтобы вот просто ясность мысли, что какая мысль, суббота, что ты будешь делать в субботу, будешь ли ты вытаскивать их оттуда. Нет, надо замудрить. Надо замудрить, все запутать. Точно так же, как по поводу рождения Иисуса Христа. Что это тебе там, понимание, начало понимания, какие-то там, дошел до Бог крепкий. Говорит, ну да, Бог крепкий, и пошел дальше. Ну, если ты говоришь о внутренности человека, куда ты прилепишь теперь Бог крепкий? А никуда не прилеплю, просто так скажу, да, он Бог крепкий, и пошел дальше. Но вся суть этого всего, то, что говорит этот человек, просто запутывание следов. Просто вот что-то говорить, если вы послушаете, допустим, сон Навуходоносора толкует, это же вообще, ну, карикатура просто. Опять же пытается его трактовать, что происходит во внутренности человека по сну Навуходоносора. И выводит такие идеи, которые, ну, не лепятся никуда. И вот это люди, которые просто... напросто западают вот на вот такую вот демоническую волну, я считаю, для того, чтобы брать в плен тех, которые хотят освобождения, ищут освобождения, слушают везде, где кого услышать, чтобы найти настоящее, и попадают вот на такие обольщения всякие разные. Если у вас будут какие-то вопросы ко мне, или вы посчитаете, что я неправильно сказал, неправду сказал, или что-то такое, пожалуйста, звоните, я дам вам подробную информацию. Вот. Если я вам не дам подробную информацию, тогда можете здесь задавать свои вопросы. Добро пожаловать. Но я соберу несколько этих видео, чтобы вы знали и видели, что это... человек, который попал в очень серьезное обольщение и обольщает ваши мозги. Понимаете, есть действительно места, которые, ну, как тайна, которые закодированы, и кто имеет ум, тот сочтет, тот вычислит, но обязательно подчеркивается под этими местами, что здесь имеется в виду не буквальное, здесь имеется в виду иносказательное, надо здесь ум приложить, чтобы понять, что здесь написано. Но в основном, когда Писание говорит, оно говорит прямым текстом, не выдумывает никакие, вы понимаете, Бог говорит, я закрыл это от мудрых и разумных, открыл это младенцам. Для того, чтобы знать, значит, каббалу, да вообще каббала – это тоже учение, в котором присутствует очень много бесовщины. Это, ну, те, которые, ну, вот вы знаете, что каббалисты, допустим, этого самого, был Шарон такой, премьер-министр, и... это самое, и в Каббале написано, что если кто-то из правителей еврейских, значит, отдаст еврейскую землю, то каббалисты имеют власть его проклять на смерть. И они объявили, как только он сектор Газа отдал, попытался отдать там, они объявили ему смерть. И через несколько дней он загнулся. Инфаркт, он потом как овощ лежал там, долго. Но у них очень много проклятий, у них очень много чисто ветхозаветных, значит, всяких таких обрядов. И вообще вот это направление в иудаизме, вот этот каббала, это очень, очень серьезное дело. Но это не каббалист. Это не каббалист, он только прикрывается мудрецами еврейскими, что якобы вот мудрецы говорят, вот мудрецы показывают, какой путь выхода из просветлению. Это не мудрецы еврейские говорят. Я по воле случая, мне пришлось познакомиться с учением буддистов, И я вижу абсолютно стопроцентное вот это буддийское, ну, чушь. Там у буддистов нету Бога. Ты сам себе Бог. Вот все люди боги, просто они этого не знают. Так вот, если ты узнаешь в себе Бога, то ты его увидишь и в другом. И когда ты увидишь в другом Бога, вот тогда ты только будешь его любить, потому что в нем живет Бог, что он сам есть Бог. Вот такие всякие учения. Почему я вам дал эту информацию? Когда будешь в следующий раз смотреть, и когда у тебя есть информация, ты будешь ловить эти слова, ты будешь понимать, что он затирает Христа, что он показывает совсем другой путь освобождения. Совсем другой путь. Он старается говорить об освобождении точно так же, как говорят буддисты. Вот. Они, значит, применяют разные технологии, там, типа тишина, лечение тишиной, вот закройся, замолчи на неделю, ни с кем не разговаривай, сосредоточься, и ты, ну, просветление к тебе придет. Ну и многие другие всякие дела, которые нам не нужны. Что я хочу сказать? У нас в последнее время пошла такая мода на то, что надо все понимать иносказательно и духовно. Из Откровения, из многих мест Писания. Вот написано, допустим, скажем, что в тот день двое будут на кровле, один возьмется, другой останется, или там на поле один берется, другой останется. Что же это такое? А, это значит, плоть останется, а дух уйдет. Значит, имеется в виду, что это духовно надо видеть и понимать. И многие вот такие другие всякие вещи, ну, призваны для того, чтобы здесь поле для манипуляций тьма тьмущая. Любой стих возьми и скажи, а что это слово значит? Он значит Симон? Нет, это не Симон, это, как он там сказал? Знание там, или как? Слушай. Это не обращение к человеку, а это слушай. Там где-то внутри, слушай, наслушайся. Обыкновенное обращение к человеку. Зачем вот его переворачивать и говорить, что это значит слушай? Потому что у слова Симон есть сродный корень со словом слушай. Да не только со словом слушай. Возьми, переведи слово Симон, и ты увидишь, что оно означает не слушай. Вот. Хорошо, Господь всемогущий, Владыка вечный и праведный, благословенно Твое имя, благословен Ты вовеки. Слава Тебе, Господь, что рука Твоя и милость Твоя над всеми нами. И Ты ведешь нас путем жизни, и Ты открываешь нам Твои горизонты, которые ведут нас к настоящей свободе, настоящей жизни в Твоей воле. Господь, благослови нас на всякую правду, благослови нас на всякое доброе начало, и пусть будет имя Твое благословенно. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.